Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как на карте России появляются новые очертания. Небоскребы разрастающихся столичных районов, уютные кварталы загородных поселков, где-то высятся из стекла и бетона корпуса современных предприятий, а где-то изящно вписывается в природный ландшафт небольшая церквушка, которая, казалось, здесь всегда и была. Как угадывает человек невидимый план Создателя? Как его разрушает и воссоздает? В наши дни так легко обмануться и пойти по дороге, идущей в тупик, но всегда ли она таит в себе тьму? Не станет ли для кого-то это возможностью приобщиться к свету? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь отправляемся в город Саров. И для начала спустимся в его глубины. Пещеры, которые 30 лет назад участники общественного объединения «Саровская пустынь» назвали «Подземный город». Был ли это действительно город? И кто были его обитатели? Но люди, населявшие Саров в конце 80-х годов 20 века, ничего о нем не знали. Ходили легенды, что на этом месте действительно располагался татарский город Сараклыч. Но подтверждений этому не нашлось. А вот то, что на месте Сарова было обнаружено древнее мордовское поселение, уцелевшие жители которого после страшного набега и разорения отсюда ушли, это подтверждено археологическими раскопками, в памяти которых сохранились еще валы в черте старого города и находки его старожилов. Хотя людей, которые в те годы начали в Сарове изучение истории Саровской пустыни, организовавшие одноименное объединение, поначалу историко-философский клуб в Доме ученых, трудно назвать старожилами. По своему энтузиазму, энергии и широте знаний они производят впечатление вдохновенных, жаждущих новых открытий, путешественников. Только это путешествие по своему любимому краю, Саровскому, вглубь истории. Один из таких увлеченных своим непрофессиональным призванием людей – старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института ядерной физики Алексей Михайлович Подурец поделился с нами рассказом о том, что Саров в то время являлся не только ядерным центром России, но и примером того, как талантливые, ищущие молодые люди находят для себя множество интересов, делая свою жизнь наполненной, яркой, живой. Этот пример не может не вдохновлять. Алексей Михайлович, подробно описав историю объединения «Саровская пустынь», созданного задолго до возрождения Свято-Успенского мужского монастыря «Саровская пустынь», вспоминал, как они нашли пещеры, которые являлись истоками создания монашеской обители на этом месте.
Тогда вообще история нашего города была неизвестна. А чуть раньше ей вообще запрещалось интересоваться. Ну, потому что это закрытый объект, и о нем ничего знать не положено. А это в перестройку уже сознание стало немножко меняться. Нам захотелось знать об истории города. А узнать неоткуда. Пришлось, в общем, самим этим заниматься. Собралась группа людей, которых это интересовало. И вот мы сообща там начинали ездить в архивы, искать книги, разговаривать со старожилами, организовывать там раскопки. Некоторые раскопки мы сами начинали. Потом оказалось, что это все неправильно, незаконно. Но мы не сильно навредили. Ну вот, в том числе пещеры. Про пещеры мы знали, что они есть. Но как в них попасть, никто уже не помнил. То есть где находился вход, никто не знал. Мы его нашли, проникли туда. Это было в 92-м году. Нам было страшно интересно. Когда вот мы первый раз туда попали, в эти пещеры, залезли, прошли там. Вот я вернулся домой, я лег в постель, и я до утра не смог заснуть. Со мной такое было, может быть, не знаю, 2-3 раза в жизни. Ну, в таком был состоянии, что я всю ночь не спал. Для нас это было потрясение. Во-первых, мы несколько месяцев искали эти пещеры. Мы сначала не там копали, потом в другом месте начали копать. Потом были моменты отчаяния. Может, их пещер вообще нет, что это все сказки. Ну, а потом нашли. И вот мы туда прошли. И мы думали, а может, засыпаны давно, и туда не пройти. И вот когда мы туда сначала проползли, а потом там можно встать, было в полный рост. И потом там так они выглядели, знаете, вот на полу такая мелкая пыль, не пыль, но вот видно было, что тут десятилетия вообще не ступала нога человека. Какая-то мелкая такая песчаная взвесь. Мы первые следы оставили на ней. Плана не было, мы не знали, куда идти там вообще. Мы боялись, это было страшно.
Конечно, думал, обрушится, да?
Да, обрушится, завалит. План только потом мы нашли.
А где?
В архивах. Мы нашли несколько планов. Некоторые из них соответствовали действительно, некоторые вообще не соответствовали. А мы что-то не знали, какой из них. У нас тогда был план. Нам тогда выдали этот план под большим секретом в КГБ. То есть люди, которые строили вот объект, они в пещеры тоже тогда проникли. Видимо, еще вход не был замурован. И план составили. Но, как оказалось потом, они схалтурили. Ну, видимо, кому-то поручили, вот составь план. Потом мы сами составили план свой. И потом уже нашли в архиве планы, которые были вот как наш. Но мы-то даже не знали, какой из них правильный.
Не запомнилось в воспоминаниях Алексея Михайловича, опубликованных на прекрасном, наполненном множеством интересной информации сайте «Саровский краевед», как организатору объединения «Саровская пустынь» Анатолию Александровичу Агапову. Его товарищ где-то на одной из вершин Кавказа задал вопрос: а знает ли он, как житель города Арзамас-16, кто такой преподобный Серафим Саровский, чтобы рассказать о нем своим детям? И он не смог ничего ответить. С этого вопроса, может быть, с первого обращения к памяти святого, и начался этот путь открытий. Первые вечера, которые проводили участники объединения для саровчан, собирали полные залы. Интересно название этих лекций, в которых зачитывались отрывки из дневников царя Николая II, показывались фотографии саровских торжеств 1903 года, фото разрушенных тому времени монастырских храмов, тайны Саровской пустыни, жизнь старца Серафима, поиски истины. Интересно, что через 100 лет после саровских торжеств новое поколение русских людей искало истину вновь в саровских лесах. Наверное, так повторится и в следующем веке. А пока вернемся к 2003 году, когда в Саров на праздник столетнего юбилея прославления святого преподобного Серафима Саровского приехал святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II и президент России Владимир Владимирович Путин, представители православных церквей со всего мира, множество духовенства. Об этом вспоминал настоятель храма святого великомученика-целителя Пантелеймона в Сарове, протоиерей Владимир Кузнецов.
Здесь вообще чудо-чудо, диво-дивно, как и в Дивеево тоже. Я-то 94-го года рукоположенным диаконом, в 95-м году в священнике. Но тоже вот я-то родом из Дивеева. Ты видел вот эти храмы полуразрушенные, там березы на них росли, там кустарники, там трава и прочее. Но тогда как-то этого не касался и проходил как бы мимо там, что, ну, архитектура, которая заброшена. Когда-то, может быть, даже установят, а может быть, взорвут, как в Сарове, например, да? Здесь вот эти вот храмы все были стерты с лица земли абсолютно. Здесь была аллея такая, вот небольшой, так скажем, парк. Люди, которые ходили в театр, отдыхали здесь, ходили. Памятник Горькому стоял. И вот все вот это чудесным образом, конечно, ну, это нужно благословение Божие на всякое доброе дело. Нужно благословение Божие, оно осуществится. Поэтому вот эти вот храмы, сейчас вот мы надеемся, что в этом году уже, наверное, да, закроется эта программа кластерная, да, все помещения будут восстановлены.
Отец Владимир рассказал о том, как в Сарове началось возрождение приходской жизни. Его воспоминания рисуют картины переполненного храма в честь всех святых, в котором людям трудно было поднять руку, чтобы перекреститься. Я слышала подобное в рассказах прихожан Елоховского собора в Москве, одного из немногих открытых в столице в советские годы.
Ну, все начиналось так вот робко, постепенно, так вот стали и духовно развиваться, и материально, то есть храм рос в плане прихожан. Были такие вот обстоятельства богослужения, когда вот люди просто вот стояли вот друг по дружке, могли оторвать ноги и висеть, вот просто вот так. Такая теснота была. Но это действительно так, стены плакали просто, значит, вот конденсат на стенах струями так вот происходило. Значит. Ну, потом вот храм Ильи Пророка осветили, это вот нижняя часть Предтеченского храма. Там никогда храма не было. Там в этом храме было учреждение, общежитие. А в нижней части там был станочный парк. То есть там стояли станки фрезерные, токарные там, и какие-то, в общем-то, изделия делали по необходимости. А вот владыка Николай сказал, что вот надо здесь храм сделать. И там был освящен храм в честь Ильи Пророка.
В наши дни, когда в Сарове восстановлены великолепные соборы Саровской пустыни, и там совершаются богослужения ежедневно, когда в городе построены новые храмы, прихожане разошлись по тем местам, которые им особенно полюбились. Но картину всеобщего подъема, общенародного почитания святого преподобного Серафима Саровского можно увидеть во время крестного хода, который проходит на День памяти преподобного 1 августа из Дивеева в Саров. Отец Владимир поделился, как жители окрестных мест ждут этого события.
У нас же был такой случай, что икона Большого Серафима в определенный, там, я сейчас не помню, какой ход был уже, ну, как бы очередной, да, в августе месяце из Сарова в Дивеево и в Дивеево в Саров. Благоухание было. Прямо вот люди, которые шли крестным ходом, они вот ощутили такой вот приятный стойкий аромат.
А ходят, да, крестный ход из...
Каждый год. Вот только на пандемии, мне кажется, не
было. А как же, получается, спускают в Саров?
Нет. Они доходят до КПП и возвращаются обратно. А те люди, которые имеют доступ в Саров, соответственно, приходит сюда. Сама икона очень такая, ну, можно сказать, редкостная. Была принесена в храм всех святых, и она вот сделан дубликат оригинала, и вот уже оригинал даже не выносят из храма, а уже идет икона Большого Серафима, которые сделаны как дубликат. Вы знаете, вот это вот как раз вот крестный ход, он как бы показывает вот ярко, что вот люди там из разных мест приезжают, да и местные вот эти вот жители Хвощева, там в Яковлевке, в Осиновке, кормят прям вот, ну вот от всей души. То есть специально покупают продукты, специально готовят там, накрывают столы такие. Это тоже своего рода вот такой...
Для
вот
них праздник.
Праздник, и понимаете, вот выражение своей любви и радости к преподобному Серафиму. Вот так они могут выразить это. Поэтому, конечно, вот любовь Батюшка Серафима, она такая вот всенародная и всеобъемлющая. Потому что ни одного такого святого не почитают в церквах и российских, и зарубежных, как вот Батюшка Серафим.
В самом городе Сарове проходит еще один многочисленный крестный ход, который собирает на него всю православную молодежь, начиная с самых маленьких прихожан храмов. У него очень интересное название – «Христославов». Дети славят Христа в день его рождения, на праздник Рождества Христова. Я узнала об этом крестном ходе в Новом Саровском храме, освященном 17 июля 2018 года, в храме в честь святых царственных страстотерпцев. Об этом мне рассказала матушка Юлия Скузоваткина.
На Рождество у нас ход Христослава бывает тоже благочинческое такое. Ход Христослава, вот от храма всех святых, все желающие ребята, они делают, готовятся заранее, делают звезды рождественские. И вот каждый там со своей звездой, огромное количество детей, потому что там у нас православная гимназия, воскресная школа, все это собирается. И 7 числа все идут через весь город, когда мороз, там сокращаем немножко маршрут, когда тепло побольше, идут, поют колядки и доходят до нашего храма. У нас тут тоже представление, чаепитие, там все. Просто в этом году был мороз, и прошли по Монастырской площади и вернулись обратно к храму всех святых, и там все сделали, потому что, ну, очень далеко эти дети бы замерзли. А так вот у нас это как бы так вот мы соединяемся, храмы между собой вместе. Тоже такое у нас это масштабное бывает мероприятие.
Я приехала в храм святых царственных страстотерпцев уже после завершения воскресной божественной литургии. Была очень удивлена, какое же число молодых людей выходили из храма со своими маленькими детьми. Оказалось, что храм этот в народе так и называют – семейным.
Знаете, у нас этот храм семейный. Вот это прям все отмечают. Во-первых, контингент молодой очень, прихожан. С детьми приходит, много многодетных приходит. Причащается на праздники. Отец Сергий скажет точно, там чуть ли не 100 младенцев. Какой-то праздник был, прям очень много малышей приносит на причастие. Вот приходят с семьями. И мы всегда радуемся, что с мужьями приходят. В основном молодые ребята, мужчины стесняются, да, приходить. А здесь они видят, что тут много пап, много молодых ребят, мужчины. Все прям такими семьями ходит. Вот эта трапезная, она чем удобна, что пришли семья, ребенок там расплакался, его что-то переодеть. Здесь во время службы, здесь они тут сидят. Мы оставляем раскраски, карандаши, то детки помладше, они могут порисовать. А вообще у нас занятия для деток как раз начиная с 5-7 лет. Вот мы их берем на занятия, чтобы родители могли помолиться. Вот, и мы с ними проводим занятия, к причастию их выводим.
Мы беседовали с матушкой Юлией в поражающем красотой росписи и большом светлом зале, стены которого украшены картинами из жизни животных. Так интересно было рассматривать чудно собранные образы и вспоминая свои впечатления от храма уже в Москве во время Великого Поста, когда читаются отрывки из Ветхого Завета о сотворении мира, о бедствиях, наведенных Господом на землю, о потопе, о Ноевом ковчеге, где собрались вместе с единственным человеком, сохранившим в то время праведность, святым праведным Ноем, его семейство и по 7 пар чистых животных и 2 нечистых, чтобы сохранить на земле все роды зверей и птиц. Я думала о том, что, наверное, Божий храм можно сравнить с Ноевым ковчегом, плывущим в бушующем море, но с той разницей, что в этот ковчег прибывают все новые и новые люди, желая спасения, верующие в небесное царство, в стремлении почувствовать его начатки, Ведь где можно еще искать истину, как не там, где путь, истина и жизнь – Христос, как мы читаем в Евангелии. Храм святых царственных страстотерпцев был освящен в день столетнего воспоминания о расстреле царской семьи. Семьи, которая побывала на саровских торжествах прославления святого преподобного Серафима Саровского. И в этом храме я впервые увидела фреску, как государь Николай Александрович и государыня Александра Федоровна идут в праздничной процессии во время этих торжеств. Мне посчастливилось побеседовать со старшим священником храма царственных страстотерпцев протоиереем Сергием Скузоваткиным. И батюшка вспоминал о том, что 2003 год дал старт этому событию – строительству в Сарове царского храма.
Первый храм в честь преподобного Серафима Саровского был освящен именно здесь, на духовной родине преподобного Серафима Саровского, в Саровском монастыре. Этот храм архитектурно очень отличается от общей картины ансамбля. Храм преподобного Серафима Саровского был освящен во дни прославления его, на следующий день после самого прославления в 1903 году. И ровно через 100 лет, можно сказать, такое новое веяние и новый этап в развитии духовной жизни Сарова и Дивеева, это было столетие дня прославления преподобного Серафима Саровского. Здесь тоже были торжества. Не такие масштабные, как, конечно, 100 лет назад, но был глава государства, представители 5 поместных церквей, включая там сербскую и американскую. Было много людей в Дивееве. Были принесены сюда, в Саров, мощи не на продолжительное время. И как раз был заново освящен этот храм, который в советские годы в этом здании размещался городской театр. Поэтому, как только отгремели эти торжества, они были таким хорошим импульсом для духовной жизни и строительства других храмов. Потому что вот именно такие какие-то празднества, они как-то людей заряжают, перестраивают. И с этого же, можно сказать, года после торжеств родилась идея почтить память строительством храма именно царскую семью.
Батюшка вспоминал, что создание в Сарове храма в честь святых царственных страстотерпцев осуществилось в 2 этапа. Сначала был построен храм, посвященный небесному покровителю, царя-мученика, святому праведному Иову Многострадальному, расположенный рядом с городским кладбищем Сарова. А затем был построен этот царский храм. Все заботы о его строительстве были воедино собраны благодаря трудам протоиерея Александра Долбунова, который сумел объединить людей, имеющих возможность вложить средства в постройку храма, привлечь архитекторов, порадовавших всех замечательным проектом. И вот в Сарове в ночь на 17 июля 2018 года храм в честь святых царственных страстотерпцев был освящен.
Он был освящен как раз в ночь. Был крестный ход. Интересно, вот прям все символично. То есть начался этот крестный ход с монастыря, с монастырской площади, с храма преподобного Серафима Саровского. Вот это как прославление, оно так и шло. Прославление от преподобного Серафима Саровского. Мы сюда шли крестным ходом оттуда, чтобы прийти сюда, осветить этот храм и первую литургию отслужить. После этой литургии было вот награждение всех тех, кто участвовал здесь активно в строительстве храма. И храм, будучи, ну, можно сказать, на пустом месте. То есть вот вы видите, здесь вот есть небольшой район, он еще тогда строился. С этой стороны люди уже, они ходили в другой храм. Но, как вот в честь царской семьи этот храм, так же он и объединяет семьи. То есть у нас семейный храм. И настолько мало у нас, можно сказать, вот пожилых людей, ну, таких вот, можно сказать, традиционных бабушек, что их по пальцам пересчитать, и мы их очень все любим. Жалеем, обнимаем, да, бережем. Потому что так сформировалось, что храм – это семейный храм. Здесь много что посвящено семье. Семье, досугу, просвещению. Здесь икона царской семьи. Плюс мы всегда говорим, что царская семья – это такая патриотическая семья, которая не сбежала. К слову сказать, вот, например, Черногория, например, да, тоже православная страна, но они очень тоскуют, что их монарх тоже примерно же в это же время, ну, чуть пораньше, австро-венгерские войска стали подходить, они, значит, ну, он просто убежал и доживал где-то там в Париже где-то свою жизнь. Это очень важно для сознания народа, для его национальной гордости, что с ними монарх, с ними он остался. И поэтому-то и новомучеников много, потому что они, у них есть лидер, и был, они знали, что он где-то здесь. Вот так же, как и где-то сражается Дмитрий Донской, каждый воин, так как он переодетый был в простого воина, каждый думал, что где-то он рядом. То есть это как бы дух поддерживал.
Архитектор храма в честь святых царственных страстотерпцев Андрей Альбертович Анисимов предложил проект в стиле псковской архитектуры. Храм со звонницей, богато украшенный крыльцом лестницы, напоминает издалека и уютный терем, и княжескую резиденцию. Но все пространство вокруг царского храма очень современно. Мне запомнились красиво оформленные, насыщенные интересной информацией стенды с рассказом о том, какой была Россия в годы правления императора Николая II. В наши дни немало находятся те, кто умаляет заслуги царя, его вклад в расцвет государства накануне революции. Между тем, именно царь был инициатором развития железных дорог в России, что привело к колоссальным успехам страны, когда она выходила на первое место в мире по многим показателям, опережая ведущие европейские страны, которые не смогли с этим смириться, задушив Россию войной и революцией. Какими вопросами задаются жители города Сарова, приходя или не приходя в этот царский храм? Но, по словам матушки Юлии, его строительство не у всех горожан вызывало радость и вдохновение.
Задумка построить храм в честь царственных страстотерпцев, она витала как бы вообще изначально. И когда на кладбище стали строить храм, должен был там быть храм царственных страстотерпцев, но осветили его как храм Иова многострадального, потому что это любимый святой был царя, да. А вот эта тема, что все-таки должен быть храм царственных, и он предполагался как именно такой благочиннический основной храм, этот храм. И вот потихонечку, на самом деле, я вам скажу, что у нас город сложный вот здесь. Люди-научники, они четко делятся. Научники есть сильно верующие, и научники есть рьяно-атеисты. И они умеют лоббировать свои ценности. Вот. И вот когда здесь начинался строительство храма, тут сначала крест поставили, поклоны. Было много жалоб, и люди писали, почему мы должны смотреть из окон на крест. Нам напоминает это кладбище. И, в общем, знаете, вот было много неприятностей, были против люди. И вот даже сейчас мы немножко, когда праздник, колокольный звон, тут же живой район, да, тоже вот иногда думаем там, может, лучше после службы позвонить там.
Не так рано, да, чтобы будить.
Да.
Как верующие люди в Сарове, оказывается, милостиво относятся к своим землякам. Хотя по рассказам многих людей, с кем мне довелось пообщаться в Сарове, здесь очень мало коренных жителей. Саров, официально зарегистрированный уже как город в течение 70 лет с разными названиями, и Кремлев, и Арзамас-16, и Арзамас-75, населяют жители со многих уголков России. Мне казалось, что, живя на месте подвигов святого преподобного Серафима Саровского, где сама земля пронизана светом его молитвы, где находился такой мощный монастырь, как Саровская пустынь, устав которого славился по всей России, многие люди близки к вере. Но, по словам отца Сергия, во многом это не так. И религиозное образование детей это демонстрирует.
Но у нас и противодействие есть тоже хорошее. Здесь все-таки этот город, он изначально строился как образец социалистического общества. И было время, когда сюда брали на работу по определенному отбору, в том числе и отбору по анти, как сказать, вот, религиозной направленности. Поэтому не стоит и это тоже сбрасывать со счетов. Но сейчас, конечно, другое время. Но все еще ведь, вот мы сегодня с детьми говорили в воскресной школе, школа отделена от церкви. Поэтому по-прежнему все идет к тому, что церкви и священникам нужно изобретать вообще разные подходы с тем, чтобы как-то быть в школе полезным, близким и возможностям свою историю церкви, историю российского государства, историю христианства преподнести. Потому что сейчас, вот интересно, что мое замечание, если интересно, у нас дети знают в плане христианства гораздо меньше, чем в советское время. Вот почему-то.
Как это так?
Так. Ну вот, например, вот простой пример. Дети или там молодые люди. Сейчас, например, после всякого рода подготовки, катехизации, я еще раз, бывает, спрашиваю у людей, ну так мы верим в Святую Троицу. Святая Троица – это Отец, Сын и не всегда говорят, что и Святой Дух. Бывают разные варианты. Это я к чему говорю? Что если в советское время бы сказали бы там в 50-е годы, ну никто бы не сказал, что Святая Троица – там это Отец, Сын и там и Мама, например. Никак бы не сказали. А это просто потому, что 50-е годы, 60-е, несмотря на то, что шла активная борьба с церковью, все равно такая мощная сзади, такой мощный фундамент, на котором русский человек стоял, он знал, что там, хоть и может быть он даже из каких-то, так сказать, юмористических соображений мог там потребить, да, там, ну, даже, скажем, вот эти фильмы там, да, там «Паки-паки», «Ижи Херувимы», да. Я иногда, чтобы людей как-то сподвигнуть к пониманию тех или иных вещей, я обращаюсь к советским фильмам, которые, казалось бы, должны были проникнуты быть духом вот такого там насмешничества над религией. А несмотря на это, вот это насмешничество или там какое-то, оно сделало свое дело. То есть оно чуть-чуть, но подчеркивало или как-то, ну, как сказать, заостряло знания предков. А сейчас в мире вот этого там мультикультурного мультикультурализма и там либерализма, оказывается, вот эта информация о христианстве такая полезная, не какая-то вот такая суеверная. Суеверия, они вечно ждут, их поддерживать не надо, их учить не надо, они передаются по наследству, там, из уст в уста, а вот вере христианской ее надо учить. То есть, реально, дети не знают. Вот в школе я вот иногда подолгу, так как я помощник по спорту, я общаюсь с обычными детьми, спортсменами, вожу их в какие-то там экскурсии, там, по храму или по пещерам по Саровским, или вообще просто у нас беседы. Я понимаю, что вообще почти нулевой уровень вообще знания о христианстве, о Христе, об христианской истории нашего государства. Правда. Поэтому тут не стоит обольщаться, что тут вот условия есть.
Да, интересное такое замечание.
Я попросила отца Сергия поделиться рассказом, как ведут себя в пещерах, расположенных рядом с территорией Свято-Успенского мужского монастыря Саровская пустынь, дети.
Во-первых, конечно, пещеры – это и для взрослого человека, и для ребенка это всегда такой по-хорошему шок. Во-первых, человек оказывается в подземельях на глубине там 15 метров. Он, во-первых, нечто, ощущение своего ничтожества, что ли, как бы ощущает. А второе – это удивление, зачем это здесь сделано. Вот для современного человека, для которого мы адаптируем и так уже адаптированное для нас понимание подвига христианского, и для него там совершенно непонятно, как люди жили, как они могли здесь существовать, что они делали. Вот для нас, для тех, кто привык в руке держать смартфон, да, это чрезвычайно непонятно. И вот здесь вот нужно какие-то слова подбирать, чтобы на фоне того, что они знают, на фоне того, что они чувствуют, на фоне того, что происходит в их жизни, рассказать, что такое любовь к Богу, как она осуществляется, и какие преграды бывают, что есть потусторонние мир со злыми силами, которые борются не только как искушение, но и прямо воздействуют на человека. И подвижники, которые искали любви Божией, они шли туда, где можно побороться за эту любовь. Вот, в принципе, я и детям, и взрослым примерно одно и то же рассказываю, только, может быть, разными словами. Но везде у людей как бы этот такой восторг, который словами не описывается. Вот они идут, взрослые, значит, что-то невразумительное, а дети просто кричат, и вот их не остановить. В то же время я пользуюсь в этот момент возможностью рассказать вот о подвижниках, которые здесь жили, да, у нас в Саровской пустыне. И так как пещеры, они, в общем-то, посвящены подвигу в большей части святым преподобным Киево-Печерским, немножко и про Киево-Печерских святых.
Я услышала в Сарове немало мнений о том, что заставляло подвижников уходить в глубины земли, скрываясь от внешнего мира, уединяясь в пещерах. Первоначальником, основателем Саровской пустыни является иеросхимонах Иоанн, келью которого я увидела, впервые спустившись в пещеры. Алексей Михайлович Подурец описывает в своей книге подлинную историю объединения Саровская пустынь, как члены объединения, многие месяцы трудившиеся в поиске входа в пещеры, о которых жителям Сарова было известно по рассказам старожилов, откопали вход и спустились внутрь. Нетронутая более 30 лет земля, после того, как в советские годы проход в пещеры был завален, покрытая белым налетом доломита, казалось, боялась человеческих следов. Первопроходцы разыскивали кельи, некоторые из них даже отважились однажды там переночевать. А потом в пещерах стали собираться подростки, которые даже сбили в подземной церкви, освященной в честь святых преподобных отцов Киево-Печерских, надпись об освящении храма 1711 года. Станет ли новому поколению нужным то, что совместными усилиями делает ученое сообщество и православная церковь, и государственное образование в деле просвещения, истинного знания, поиска верного пути в жизни? Каждый из нас идет своей дорогой к Богу. Но удивительно то, что, встречаясь на этом пути, мы можем помочь друг другу продвигаться дальше. Ведь этот путь, несмотря на погружение в глубины познания Господа, самого себя, мира, других людей, все-таки является восхождением. Просто у каждого своя вершина, с которой ему открывается этот захватывающий дух вид. Наверное, не случайно Господь взял с собой на гору Фавор сразу трех учеников, чтобы они рассказали и другим, что же это за свет, который они увидели во всем облике и глазах Спасителя. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о храме святых царственных страстотерпцев в городе Сарове.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как ранней весной начинает оживать вся природа, так в конце 80-х годов 20 века в России началось пробуждение веры в русском народе. Духовная весна. Когда повсюду стали открываться храмы и монастыри, и люди стали открыто проповедовать свое желание молиться Богу. Так в городе Сарове, называвшемся тогда Арзамас-16, первым был открыт храм в честь всех святых, расположенный рядом со Свято-Успенским мужским монастырем Саровская пустынь. К этому времени многие, рожденные в послевоенное время дети, уже не видели на территории обители двух белоснежных громад, величественных соборов Успенского и в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». А в храме, построенном ко дню канонизации преподобного Серафима Саровского в 1903 году, названном в честь святого, прославившего Саровскую пустынь по всему миру, располагался драматический театр. На территории обители был сквер, и горожане спешили по своим делам по этим дорожкам, иногда не зная, что проходит по захоронениям саровских подвижников, осветивших это место своей молитвой. И вот началось иное время. И храм всех святых, долгие годы представлявший собой хозяйственный магазин, вновь собрал под свои своды верующих. Затем постепенно, год за годом, в Сарове стали открываться новые храмы, возрождаться монастырские соборы. И вот сейчас визитной карточкой Сарова является вновь великолепный комплекс монастыря Саровская пустынь. Один из возрожденных храмов обители – храм святых преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Это был любимый храм преподобного Серафима Саровского. Он причащался здесь, и паломники заполняли весь монастырский двор, чтобы увидеть благолепного старца, когда он проходил после службы в свою келью. Каждый воскресный день в этом храме проходит детская божественная литургия. И мне посчастливилось поговорить после службы не только с детьми, но и с их родителями о том, что их тянет в храм. Вот что сказал Андрей Говорков.
Вот как так получилось, что вы с ребенком приходите в храм?
Мы давно уже к этому как бы шли и отдали даже в православную гимназию ребенка. Ну и, как говорится, учиться общаться с Богом надо через детей. Появляются обязанности, обязательства. Ну вот как-то начали ходить, и оно само собой как бы затягивает. Хочется сюда ходить в воскресенье. Мамы сегодня, к сожалению, нету. Она у нас в другой храм пошла с остальными ребятами. Они там в воскресную школу и тоже в храм ходят.
Вот вообще Саров такой богомольный город, житель, как вы считаете?
Наверное, как и везде, в принципе. Ну, здесь, наверное, больше, потому что, в принципе, здесь храмовый комплекс большой. И вот пожилое поколение вот оттуда, оно, наверное, вот еще вот оттуда вот тянет. Молодые приходят, да, и вроде появляются, но меньше сейчас такие скептики. Но я думаю, это ненадолго жить в таком месте и не ходить. Ну, это как-то, я не знаю, противоестественно для себя. Первый раз сам когда сюда даже приехал, так увидев это все, вообще, когда по работе по основной поехал, и первый раз, когда услышал, что тут такие места, ну, естественно, не верил. До тех пор, пока не посетил пустынку дальнюю, ближнюю, подземную церковь, прям поражает. И как бы начинаешь интересоваться информацией всем этим, ну и просто затягивает, начинаешь уже раздумывать об этом всем. И вроде как, ну не просто же так все произошло. И живя здесь, начинаешь просто уже как-то со всем этим жить, сосуществовать, уже больше об этом думать. И, не знаю, душа по-другому начинает работать.
Что же такое наша душа? В период Великого Поста поется песнопение «Душе моя восстанье, что спише, конец приближается», которое пронзительно подталкивает наше сердце раскрыться для покаяния. Как пожелтевшие листья слетают с нее наши ошибки и ненужные впечатления, и она стоит и ждет, обнаженная, когда Господь пробудит в ней желание этой благоуханной весны, красивых сердечных цветов, чтобы почувствовать вновь свою душу юной, обновленной, окрыленной. Этот труд невозможен без покаяния. В православной церкви это особое таинство покаяния, таинство исповеди, совершающееся глубоко внутри тебя. Оно должно выйти наружу, чтобы очиститься от страстей и привычных поступков, услышать в себе это веяние благодати, помогающее человеку обновиться. Таинство это невозможно осуществить без священника, который содействует нам на этом пути восхождения к Богу. И даже если ты поначалу только падаешь, робко опираясь на его руку, он может помочь укрепиться и пойти дальше. Для каждого человека первая исповедь – это потрясение. Когда ты пытаешься разобраться в этом заваленном иногда совершенно ненужными вещами, в пространстве твоей души. Чтобы открыть настежь все окна, занавешенные наглухо сложившимися за жизнь стереотипами, и свет Божий обнажил самые потаенные уголки твоего дома. Особенным образом это, наверное, происходит в душе ребенка. Как подготовить к этому таинству своих детей? Об этом в храме святых царственных страстотерпцев в Сарове очень заботятся, устраивая для них праздник первой исповеди. Я спросила об этом матушку Юлию Скузаваткину, как они с батюшкой Сергием готовили к первой исповеди своих 4 детишек.
Да, но нас дети видели, что мы исповедуемся, и они даже сами хотели уже исповедоваться, и они до 7 лет. Мне кажется, все исповедовались до 7 лет, потому что им хотелось тоже себя почувствовать взрослыми, и к исповеди подходили. А здесь батюшка делает два этапа, собирает. В одно воскресенье он пока там деткам показывает какое-то представление там, или концерт, он общается с родителями и рассказывает им, как нужно детей настроить, как там поститься или не поститься. В общем, все вопросы родителей задают, за которые они переживают, батюшка им отвечает, дает им наставление, а потом детки приходят вот с этого концерта там или с выступления. У нас есть театр «Мир» прекраснейший. Это тоже вот наши прихожане. Ирина Михайловна у нас, она режиссер. Ой, там у нас такие спектакли. Просто вот, знаете, как вообще в театр иногда страшно ходить, потому что бывают постановки такие. А здесь вот они именно в православном ключе. У них есть спектакль по запискам. «Дом свободы» называется, по запискам царственной семьи, когда они были в Тобольске по письмам, как они писали, и вот, значит, они показывают. Потом есть спектакль «Чудеснейшие сестры» про Дивеевских сестер, как они сначала жили, потом их сослали в Казахстан. И это все настолько так обыграно хорошо. Там и они поют весь спектакль, потому что, ну, вот показать монашеское, девичность монашескую. Вот они именно так обыграли, что девочки не в черных одеждах, а в белых платьях длинных. И вот там водят хороводы, поют. Как бы чудесный спектакль. У них, кстати, в интернете они должны быть выложены. Ой, у нас вообще прихожане настолько все многогранные, не знаю, умнейшие. Очень интересно нам с ними общаться. Ну вот, значит, про исповедь. И вот они как раз вот представление какое-то показывают детям, да, когда заканчивается, детки уже приходят, им накрывают стол и за чаем в свободной атмосфере, как бы они с батюшкой общаются, потому что дети тоже боятся батюшек, да. А тут они вроде, чай их немножко расслабляет, они тоже задают какие-то вопросы. Вот этот у них день так проходит, да, такое как бы наставление. А уже перед причастием они приходят утром перед службой, батюшка их исповедует, и уже непосредственно сама вот службу. Уже вот в этом году 2 раза делали. Так всегда делали либо на Благовещение, либо на введение Божьей Матери. Ну, Божьей Матери связаны. Как бы вот брались даты и в пост, чтобы это было. Сейчас мы как бы пересматриваем, потому что это праздники большие, очень много людей, и деткам тяжеловато тоже, когда много людей, поэтому мы сейчас вот будем пересматривать. Как, знаете, с опытом приходит. Сначала хотелось вроде бы на праздник, а потом все-таки, чтобы у детей тоже такое чувство осталось, такой тайны, любви к храму. Но должно все-таки быть не в толпучке. Ну, мы так думаем.
А может, рассказала об идее праздника первой исповеди старший священник храма святых царственных страстотерпцев протоиерей Сергий Скузаваткин.
Если вообще от Адама брать, то задумка не сколько православной церкви, сколько католической. Это у них праздник древний. Он назывался первое причастие. Они с первым причастием связывают, ну, вот такой вот как бы сознательный приход ребенка. У нас тоже это первое причастие, которое осуществляется после исповеди. До 7 лет человек приходит, его приводят, приносят, причащать. И при этом существует такое, как бы это сказать, перерыв у многих, кто приходит уже заново, да, новое такое обращение к храму. Людей там 30-летнего возраста, 40-летнего или там 25. И я когда как священник спрашиваю, когда они причащались последний раз, то это как раз 7-летний возраст. После 7 уже нужно что-то там поститься, что-то читать, исповедоваться. И дети, как правило, при таком, как бы это сказать, пассивном отношении к этой подготовке взрослых, они это дело бросают. И получается, что вот он перерыв организованный от детского до уже сознательного обращения к Богу. А мы с стремимся этот перерыв заполнить. И заполнить так, чтобы он по-праздничному зазвучал. То есть это праздник. Праздник, когда в торжественной обстановке, когда, как в древности, к крещаем было приковано внимание всех верующих и их чествовали. Как некогда в еврейской традиции есть праздник 12-летнего юноши, ну, ребенка, которому дозволялось с определенного момента читать, брать в руки Священное Писание, вообще обращение к Священному Писанию, когда он мог читать, это 12-летний возраст. И он, как раз это очень было широко обставлено. Кстати сказать, вот описанное в Евангелии от Луки, когда Иисус Христос как бы заблудился в Иерусалиме, это как раз большая часть исследователей склоняется к тому, что это как раз был тот эпизод, когда Господа водили в Иерусалим, и вот был такой ритуал посвящения вот в эти вот такие юноши, да, когда можно было. Вот и у нас тоже так же. То есть мы должны это сделать торжественно. Торжественно – это в красивой одежде. Они стоят впереди храма, отделенные от всех именно вот такой вот какой-то торжественной обстановкой.
Батюшка поделился, как проходит подготовка к этому празднику в храме святых царственных страстотерпцев в Сарове.
Родители или те, кто помогают подготовиться детям к вот такому уже сознательному, к исповеди, да, это первая исповедь, праздник первой исповеди. Они приходят, и мы за чаем со священником беседуем, как это лучше сделать, каких ошибок избежать, да, ведь бывают разные ошибки, в том числе и такое как бы давление излишнее на ребенка, да, у него может быть стресс, и разные дети, они по-разному к этому подходят и по-разному готовы. Некоторые просто не готовы, даже если они старше семи. Некоторые с 6 лет уже могут и хотят исповедоваться. Для них это радость какая-то, да? А в это время дети смотрят театр. У нас, благо, есть театр, православный театр. Это уникальное вообще дело. Как сделать так, чтобы не было лубочным это представление, чтобы не было стыдно за героев, за артистов, да, когда они там представляются святыми или еще кем. То есть нужно так, ну, это большой талант нужно иметь. Не каждый может это. У нас есть это. Вот. И хотя он такой немногочисленный театр, ну вот. И дети смотрят спектакль нравственного характера, потом, который мы можем с ними обсудить. И пока мы с родителями обсуждаем, как мы будем их готовить, они смотрят спектакль. Потом родители отдыхают, а мы уже пьем чай с детьми, и где я уже их готовлю к своей роли. То есть я им говорю, что Господь прощает, а не я. Я вас только подготавливаю, вот мы с вами должны так. Все, я смотрю и оцениваю уже какую-то адекватность, где они весело, поднимая руки, отвечая на вопросы, задавая мне вопросы. Просто что это маленькие детки, они вот-вот как бы по-разному готовятся, мы с ними договариваемся, что они будут готовиться, что они будут от чего-то воздерживаться, да, воздерживаться, как правило, не от, так сказать, там, обилия еды, а от каких-то вот важных для себя развлечений, там, будь то там компьютер, там, или там какая-то компьютерная игра. А потом, через неделю мы встречаемся уже на литургии, где я их исповедую отдельно, тоже в отдельном помещении, вот в нашем зале, мы с ними вместе помолимся, и по одному они подходят, и ласково, мягко происходит вот эта первая исповедь, и потом, после которой они идут, ну, как бы, где-то на середине службы они приступают к ней, такой группой стоят, а потом причащаются первыми. Им дарят, как правило, там, молитвослов, и обязательный атрибут у нас – это белый цветок. Белый цветок – символ чистоты, и потом все, мы ждем их, и обязательно говорим родителям, что после этого не нужно приступать теперь там так же часто, как, например, там, они сами хотят, а чтобы у детей было желание. Мы, так скажем, стимулируем желание на будущее и делаем вот этот вот новый этап, чтобы это было праздник. Мы не родоначальники этого праздника православной церкви, но просто у нас, я считаю, что очень удачно получается это.
Священник, который исповедовал царских детей в Александровском дворце царского села в те дни, когда они уже находились под арестом, и во время Великого поста на Страстной неделе им было позволено пригласить священника из Государева Федоровского собора, где был создан подземный пещерный храм в честь святого преподобного Серафима Саровского, вспоминал о том, что исповедь царских детей была настолько чистой, что он даже боялся поранить их души напоминанием о каких-то грехах, о которых царские дети и не ведали. Как воспитать в ребенке страх Божий, чтобы он сохранял в себе эту чистоту души, которая от многого сможет его уберечь в жизни? Но, наверное, дети, которые ходят в храм и посещают воскресную школу, намного увереннее осваиваются со влиянием среды на их детские сердца, зная божественные заповеди, размышляя о добре и зле, которые, по словам святых царственных страстотерпцев, можно победить только добром, Мне посчастливилось пообщаться в царском храме с замечательной женщиной, руководителем вокального класса для малышей, Софьей Ивановной Ванеевой. И она рассказала много интересного о своем любимом храме и о городе Сарове.
Храм, он изначально задумывался как семейный храм. И очень удобно у нас, если, например, в течение недели служба начинается в 8 утра, то в воскресенье воскресная служба 8:30. И это очень удобно, потому что люди все-таки после рабочей недели, они, как правило, тяжело встают. 8:30 очень удобно приходить. И приводят они детишек маленьких. Мало того, что мы с ними занимаемся как раз до момента причастия, с одной стороны, а с другой стороны, мы этих детей как бы выводим из тела храма, со службы. И они там не бегают, не мешают, не шумят. Родители могут спокойно помолиться. То есть в это время родители у нас стоят на службе, а ребятишки занимаются. Потом они подходят, причащаются, подходят к кресту. И у них таким образом все тут потихоньку вот так вот они привыкают к храму. Чем я очень люблю? Наш храм у нас приходит, этих детишек приводят, и я с ними занимаюсь. Они там дорастают, там после семи они в следующую группу, в среднюю идут. А из этих же семей, там еще у них рождаются детишки. У нас очень много многодетных семей, причем это люди такие, которые, так сказать, с высшим образованием, педагоги, ученые, врачи, актерские семьи есть. То есть такая, в общем, интересные такие люди, высокообразованные. В свое время я читала какие-то книжки, уж не знаю, там, то, что прочитала, что якобы чем выше образование, тем меньше супругов, тем меньше у них детей существует. Вот такая, так сказать, статистика. Ну, у нас, вот слава Богу, вот в нашем храме мы рушим такие стереотипы, мы их разрушаем, и у нас действительно семьи интересные.
А вот в Сарове как-то благоприятно воспитывать детей? Хорошая атмосфера для воспитания? Много ли здесь вот такого и социального служения, образовательного?
Да, у нас в Сарове на самом деле те, кто приезжают, люди, и строят здесь семьи, они понимают, что здесь, даже если есть у них возможность куда-то дальше прыгать, в Москву, там, в Питер. Как правило, они из своего опыта, они понимают, что здесь благоприятная атмосфера в том плане, что у нас, во-первых, сильные очень школы. Есть школы просто, которые готовят детишек сразу уже элиту, так сказать, научно. У нас третья школа, 15-я, 2-я гимназия, там она иностранные языки. 15-я – это точные науки, и 30-я тоже точные науки. Православная гимназия у нас, роскошная поступаемость детей, высокая очень во все вузы. Потом школы искусств, все, которые у нас тут существуют, они все на бесплатной основе. То есть, пожалуйста, очень много сейчас различных, ну, это уже, по-моему, платная такая история, компьютерное вот это вот образование, айтишное, тоже для детишек, вот эта ментальная математика, вся вот эта вот история, иностранные языки, ну, в общем, много чего у нас для детей. Спорт очень сильно развит тоже. То есть, конечно, здесь детей растить, и все, кто хотят у нас, в принципе, все поступают в высшее учебное заведение. Было бы желание.
Святой преподобный батюшка Серафим так любил детей, что даже сквозь века его молитвы простираются на детей, живущих в Сарове. Мне запомнилось, что в храме святых царственных страстотерпцев проводится очень много мероприятий, объединяющих семьи для совместного отдыха. Об этом рассказала матушка Юлия.
А так вот праздники у нас есть общие. Вот наше приходское на Масленицу, гуляние на улице, хоккей с мячом на валенках играет. У нас, значит, певчий занимается гиревым спортом. Он приносит свои гири, показывает, как это нужно делать. Есть мельчики, которые это все тоже пытаются, значит, повторить. Тут же у нас накрыты столы, наливают себе чай, угощаются пирогами, блинами. Такой прям у нас большой масштабный праздник.
Вокруг Саровского храма в честь святых царственных страстотерпцев совершенно потрясающее пространство. Красивая рощица с одной стороны и с другой, уходящая вдаль к берегу речки, дорожка, собирает не только прихожан храма, но и многих жителей в городе, в котором куется ядерный щит России. Как осознать, что он укрепляется верой, что это тот фундамент, на котором выстояла наша страна во многих испытаниях. И семья царственных страстотерпцев, которая возглавила собою сон новомучеников и исповедников земли русской, собирает под своды этого храма многих и многих людей и в горе, и в радости. Софья Ивановна рассказала, как приобщаются к жизни храма саровчане.
Хочу сказать про людей, которые сюда ходят. Здесь уже сформировался вот такой приход. Мы уже практически там, если по имени не знаем, то мы уже присмотрелись друг к другу, мы все здороваемся между собой. Какая-то помощь тут вот, если нужно что-то помочь или где-то, тут моментально тут находятся люди. Такая взаимовыручка какая-то, если что-то надо там собрать, какие-то средства куда-то, это без проблем. Люди очень отзывчивые. И очень много детей, молодежи. Много ребят. У нас здесь вот рядом воинская часть. К нам сюда приходят ребята из воинской части на службу тоже. Когда вот у нас началось СВО, и ребята пошли, многие жены, они прибежали сюда, покупали крестики своим, значит, мужьям, иконки. Это очень трогательно, конечно, было. Здесь же мы отпевали наших мальчиков, которые, к сожалению, погибли на СВО. Они уже в раю, я так думаю, потому что они защищали родину и за брата своего сложили головы. Без слез, конечно, невозможно об этом говорить. Потом здесь даже у нас есть группа активистов, которые читают молитвы. Отдельно приходят они за наших ребятишек, которые там служат, вот сейчас защищают нашу родину. Они поименно, вот все, кто подали вот эти имена, вот поименно они всех вот за них молятся, вымаливают, чтобы они вернулись домой живыми, здоровыми.
В группе ВКонтакте «Храмы в честь святых царственных страстотерпцев» прихожане размещают материалы о жизни царской семьи. И святые покровители этого храма становятся для многих людей, искренне их любящих, примером семьи, любви, верности, чистоты, заботы, милосердия. Мне запомнились воспоминания одного из раненых на фронтах Первой мировой войны, капитана Ивана Степанова, о том, как ухаживала за больными в собственном Ее Величество лазарете государыня Александра Федоровна. Капитан пишет: «До моего прибытия в лазарет императрица только присутствовала на перевязках. Я был первым, которому она сама сделала всю перевязку. Рана в ногу выше колена, самая легкая для начинающей. Через несколько дней, обходя палаты, императрица дала мне образок и спросила: „Вы получили Евангелие?“ „Никак нет, Ваше Величество“. „Это я забыла. Сейчас принесу“. Она быстро пошла в противоположный конец здания, где была канцелярия. Через минуту принесла мне маленькое Евангелие в светло-зеленом переплете. На первой странице большая подпись с росчерком, а рядом с ней свежими чернилами 31 августа, день моей, вернее, ее первой перевязки. Два раза в неделю из дворцовых теплиц нам присылали корзины срезанных цветов. Княжна сами распределяли их по нашим столикам. Я проговорился, что люблю желтые розы. И с этого времени мне выбирали все желтые цветы. Многие мои близкие и знакомые также приносили цветы. Раз на моем столике красовался букет красных роз и белых хризантем. Императрица долго рассматривала их и, улыбнувшись по-настоящему, вдруг сказала: „Они не знают, что вы любите желтые розы“. Сама она любила лиловый цвет. Как же повезло России, что в ее истории есть такая семья. Сколько добра, чистоты, красоты, веры еще веками будут приносить нашему Отечеству эти святые люди. Храм в честь царственных страстотерпцев, который в Сарове называют просто «Царский», несет эту атмосферу настоящей семьи, где жила любовь. Это чувствуется в простых, искренних, теплых отношениях к людям. Матушка Юлия, провожая учеников воскресной школы, говорила о том, какую видит она школу в храме.
Ну, я как директор воскресной школы, мы вот с педагогами поговорили, и вот мое такое мнение, что мы хотим, чтобы воскресная школа, чтобы это был не обучающий такой элемент, да, обучающий элемент должен быть. Воскресная школа должна быть, не знаю, как бы семьей, чтобы вот детям хотелось прийти. Мы, например, проводим занятия, им захотелось чай попить, ну, давайте вот в перемену попили чай. Хотя мы перед занятиями, они всегда пьют чай, у нас приходит специальная женщина, она печет пироги специально для детей.
Все, ребяточки, все закончилось? Ну все, с Богом, до свидания, в следующее воскресенье ждем, да?
И вот хочется, чтобы у детей осталось вот такое воспоминание теплоты о храме, о воскресной школе, что не вот они приходили экзамены сдавать, а чтобы мы с ними, чтобы у нас с ним был диалог, чтобы мы с ними, как бы они пришли и задавали вопросы, мы могли с ними вот так пообщаться в простой, такой легкой атмосфере. Естественно, у нас планы есть, мы соблюдаем это все, но вот основной упор именно на общение с детьми, на дружескую атмосферу. Вот такое наше направление.
Я спросила матушку Юлию о проблемах переходного возраста, с которым неизбежно сталкиваются родители и в православных семьях.
Это вообще, на самом деле, это больная такая тема, острый вопрос. Очень часто дети, посещающие православную гимназию, они отходят, да, потому что перенасыщение такое происходит. Или, может быть, они не нашли горящего человека, который вел бы за собой, да. Но вообще, как вот я всегда говорю, мы с родителями общаемся, это мое личное мнение, каждый должен сам найти дорогу в храм. Пока они маленькие, ведем мы их в храм, да, за руку. А потом они становятся взрослые, и они должны найти эту дорогу. Я сам нашла, пришла, да, и вот каждого взять, если у всех какие-то были события, которые привели в храм, и у детей должны быть эти события. Почему же мы говорим, что там, нет, ты должен идти, там еще как-то, значит, у него нет этого события, нет, как бы, нет настроя сейчас, не та жизненная ситуация. Родитель должен молиться, наше дело молиться и просить, чтобы Господь не через скорби привел, да, чтобы Господь привел через, там, через радость, ну, как бы нам бы хотелось, да, ну, как Господь уж устроит, вот. А ребенок, он должен сам найти. И он это может быть в 18 лет, а может и в 30 лет он. Но зернышко, я вот прям свято верю, что те детки, которые причащались, они все равно придут в храм, потому что вот это залог благодати Духа Святаго, он у них есть. Ну вот просто когда он раскроется. Ну, это уже, как говорится, тоже всему свое время. Просто нужно терпеливо, и нам главное не нажать на них, да, вот не сломать их вот этим нажимом, что, знаете, как начинают, мы просто с детьми общаемся из православной гимназии, их больше всего обижает то, что их начинают стыдить тем, что, ну ты же ходишь в православную гимназию и так себя ведешь там, ну как бы, и у них от этого как бы их вообще ломает прямо, что почему там нас вот этим тыкают. Поэтому вот здесь вот нужно родителям там, да, или крестным прям такую чувствительность иметь, чтобы не сломать.
Мне посчастливилось побывать в Сарове на детской литургии, которая проходит в храме святых преподобных Зосимы и Савватии Соловецких в монастыре Саровская пустынь, куда собираются учащиеся Саровской православной гимназии. И дети под руководством Веры Липовой, тоже матушкиной ученицы, пели всю литургию, хотя и для взрослых певчих это непростая задача. Храм этот по стенам расписан фресками с картинами жизни святого преподобного Серафима Саровского. И как будто сам батюшка Серафим из Рима помогает здесь детям и молиться, и петь, привлекая их внимание своей теплотой и любовью. Что мы можем передать своим детям, как не этот пример молитвы? Если наши родители и даже бабушки не смогли и не имели возможности научить нас этому, и эта цепочка прервалась на несколько звеньев России, мы можем ее восстановить. Потому что для детей очень важно видеть этот пример молитвы. Сначала в своем доме, потом в своем отечестве. Не показной, не поверхностный, а внутренний, сильный, надежный. Щит веры. Батюшка Сергий сказал, что когда-нибудь дети вернутся в храм, даже если будет время их сомнений. Но для каждого это обязательно должно случиться. В этом заключается сила нашей веры, которая молитвами святых царственных страстотерпцев созидает и в наши дни, и в России такие храмы, возрождает древние обители, пробуждает духовную жизнь. Главное не пройти мимо этих золотых куполов, которые так радостно сияют на Пасху Христову, и прийти не только, чтобы осветить куличи.
Я как стараюсь, когда вот у меня младшие, вот сегодня младшая группа, я их по максимуму беру в алтарь. Кому-то достается там такую свечу принести, кому-то там один раз кадила подать. То есть, по сути дела, если это раз в неделю, то это небольшая работа в плане приобщения к храму. А ведь цель вообще всего учения, цель – это концентрация человека в храме, где он сам себя концентрирует, где они концентрируются вместе вокруг креста, вокруг литургии. Тут хорошо, у нас сейчас появился человек, который хор может организовать. Она и в православной гимназии их обучает, поэтому они сейчас и запели хорошо. А так, это единение родителей с учениками. И не всегда родители ведут учеников. Иногда ученики как бы стимулируют папу. Я вот пойду сейчас, каждое утро хожу, как ты, на работу – Только ты как бы в субботу спишь, в воскресенье спишь, а я иду на службу. Вот, они же в субботу учатся. И поэтому они часто вот так вот родители... Я смотрю, родители такие как бы не сильно воцерковленные, а тоже приходят на эту литургию. Их много. Большая гимназия. И, соответственно, когда один ученик представляет всю свою семью и приходит вместе со всей семьей, это уже получается там, если даже придет учеников там, ну пусть там 100, если там с мамой и папой, там братиком, оп, тебе там 400 уже. А для этого вот этот храм очень хорошо подходит, то это дело очень хорошее. И вообще вот есть опыт других православных гимназий по всей России, где каждый мальчик, каждая девочка, они несут такое послушание в радость, когда им, значит, вот как бы так вот взрослые, или там священник, или педагоги, или родители, так их приобщили, что они без храма не могут. То есть у них вот, как, например, скажем, вот спортивная секция там, да, там 3 раза в неделю, так же и здесь. Вот это как бы мечта, вот это вот самое то. Поэтому, конечно, мы стараемся, чтобы детям было в храме не скучно, чтобы это было максимально по-человечески близко и родное. Я с ними там в алтаре и поговорю, и проповедь какую-то, так сказать, близкую к их теме стараюсь, чтобы там не особо она там была какая-то там нрава тяжелая, поучительная. Это очень важно, я думаю, что детей нужно, ну, им нужно показать красоту и теплоту. А дальше они уже придут. Не сейчас, не завтра, не послезавтра, но придут, потому что они за ней придут погреться, когда им будет холодно. А когда им вот сейчас вот будет тепло, какие-то там друзья, там все понятно, что они пока не будут там кадилу подавать и там петь. Но мы делаем на будущее. Вот, я думаю, что будет результат от этой службы тоже.
Места и люди.